Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обратимся к изучению 4 главы книги Иисуса Навина, в которой повествуется о строительстве двух памятников. Однако перед этим я немного коснусь того, что было написано в предыдущей главе. Как сказано в Писании, во время перехода народа израильского через Иордан, вода в реке стояла стеною до самого города Адама. Кстати, я так и не нашел, где именно находился этот город Адам. Вы знаете, что значит название этого города и что это вообще за город? Это город, откуда все мы произошли. Ведь Адам – отец всего человечества, и через Адама пришла смерть. То, что происходило у реки Иордан, символизирует смерть и воскресение Иисуса Христа и то, что Он сделал для людей на кресте. Это событие касается не только нас, живущих сейчас, через 2000 лет после пришествия Христа, но и самого Адама, который дал начало всему человечеству. Вот в чем значение этого города. Как вы, наверное, помните, священники, стоявшие посредине реки, держали в своих руках ковчег. А ковчег, как мы знаем, это один из самых ярких образов Господа Иисуса Христа в Ветхом Завете, хотя, конечно, там есть и другие выдающиеся символы. Более 40 лет. На протяжении всего похода по пустыне ковчег был сердцем Израиля. Каждую ночь все 12 колен разбивали свой стан вокруг ковчега. И вот сейчас ковчег, который символизирует Христа, оказывается впереди всего народа при переходе через Иордан. Христос, посланный на распятие, тоже пошел впереди нас. Что касается 4 главы книги Иисуса Навина, то из нее мы узнаем о том, как были назначены 12 человек, которые должны были взять 12 камней со дна реки Иордан, а другие 12 камней были оставлены израильтянами посреди Иордана как свидетельство их перехода через эту реку. И когда священники, несшие ковчег, перешли через реку, воды ее сомкнулись. Итак, давайте прочтем о том, как были сделаны памятники из камней. Начнем со стихов с 1 по 3. «Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу, «Возьмите себе из народа 12 человек, по 1 человеку из колена, и дайте им повеление, и скажите, «Возьмите себе отсюда, из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собою, и положите их на ночлеге, где будете ночевать в эту ночь». Так они и поступили, а вот что произошло вслед за этим. Прочтем 8 стих. «И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус. Взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собой на ночлег и положили их там». 12 камней, взятых из Иордана и положенных на западном берегу, должны были напоминать о том, что сделал Бог для Израиля. Прочтем далее 9 стих. «И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета. Они там и до сего дня». То есть эти камни были на дне реки Иордан, когда Иисус Навин писал свою книгу. Этот стих имеет для нас огромное духовное значение. Чтобы понять всю его значимость, позвольте процитировать стихи с 1 по 4 из 6 главы послания к римлянам. «Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Но когда же мы умерли для греха? Неужели не знаете, что мы все, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Скажу еще раз. Христос пошел на смерть ради вас и ради меня. И об этом говорится в книге Иисуса Навина. В воды смерти, то есть в реку Иордан, положили 12 камней, которые должны были символизировать смерть Христа. А 12 камней, которые взяли из реки и положили на западном берегу, символизируют воскресение Христа из мертвых. Господь Иисус Христос умер 2000 лет назад. И апостол Павел ясно говорит в 6 главе послания к римлянам, что мы объединились с ним в его смерти. Греческое слово «баптизо», которое переведено как «крещение», означает еще и «объединение». Мы объединились со Христом в его смерти, когда он умер. Он умер за нас, и его смерть стала нашей смертью. И когда Он восстал из мертвых, то и мы восстали из мертвых в Нем. И сегодня мы одно целое с живым Христом. Только соединившись с Ним, мы можем получать все духовные благословения. Итак, когда израильтяне перешли через реку Иордан, они стали гражданами Палестины. Они навсегда стали частью этой земли. И даже сегодня они называются палестинскими евреями. Когда они оказываются вне этой земли, их называют евреями в изгнании. Давайте свяжем этот факт с другим, тоже значительным фактом. Когда вы пришли ко Христу и приняли Его как своего Спасителя, Его смерть стала вашей смертью, а Его воскресение – вашим воскресением к жизни. И потому, когда вы захотите уйти от Него, пускай даже совсем ненадолго, подумайте, насколько трагично может обернуться ваш уход. В стихах с 4 по 7 из 2 главы послания к Ефесянам апостол Павел высказал одну очень важную истину. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которой возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Когда Христос умер, Он умер за ваш грех, чтобы вы имели жизнь. И когда Он восстал из мертвых, Его жизнь стала вашей жизнью. Сегодня вы соединены с живым Богом. И это одна из величайших истин Слова Божия. Теперь давайте прочитаем стихи с 19 по 22. «И вышел народ из Иордана в 10-й день 1-го месяца и поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона. И 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале и сказал сынам Израилевым, «Когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим, Израиль перешел Иордан сей по суше». Из этих стихов можно сделать вывод, что мы должны учить своих детей Евангелию. Это главная задача родителей. Ничто не сравнится с привилегией родителей вести своих детей к спасительному познанию Христа. Моя жена, пользуясь этой привилегией, привела нашу дочь к Господу. Это обязанность родителей. Прочтем далее 23 и 24 стихи. «Ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, которое иссушил пред вами, доколе мы не перешли его, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Все, что Бог сделал для народа Израилева, Он сделал для их пользы, а также для вашей пользы и для моей. Он сделал это, дабы все народы земли познали, что рука Господня воистину сильна. Именно сила Господней руки обеспокоила хананеян, когда они узнали, что израильтяне перешли реку Иордан. Из этой главы мы должны усвоить, что именно ковчег идет впереди и разделяет реку Иордан. Именно ковчег, а не жезл Моисея. Ковчег несут священники впереди всех. Так и Христос принял смерть перед нами, но в нашей жизни Он идет вместе с нами. Иордан символизирует не нашу смерть, а смерть Христа. Теперь мы обратимся к изучению пятой главы книги Иисуса Навина. Из этой главы мы узнаем, как был совершен обряд обрезания, как перестала падать манна с неба и как израильтяне начали есть хлеб этой земли. И, наконец, мы узнаем, как Иисус Навин повстречался с вождем воинства Господня. Итак, вначале давайте прочитаем о том, как испугались самареи. Вот первый стих. «Когда все цари аморейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари ханаанские, которые при море, услышали, что Господь иссушил воды Иордана пред сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, и не встало уже в них духа против сынов Израилевых». Как мы помним, река Иордан в это время тоже выходила из берегов, поэтому амореи и хананеи не ожидали, что израильтяне так скоро перейдут реку. Они думали, что переход начнется только после того, как вода спадет. Они были уверены, что у них еще много времени, чтобы подготовиться к битве, но с ужасом обнаружили, что Бог позволил Израилю перейти через Иордан без всяких промедлений. Далее мы читаем о том, как было обрезано новое поколение израильтян. Вот стихи со 2 по 5. «В то время сказал Господь Иисусу: «Сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз». И сделал себе Иисус острые ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном Холм Обрезания». Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых. Весь народ, вышедший из Египта, мужеского пола, все способные к войне умерли в пустыне на пути по исшествии из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Оказывается, молодое поколение не соблюдало обряд обрезания, который являлся символом Авраамова завета. А ведь именно Авраамов завет давал израильтянам возможность вступить в землю ханаанскую. И во время странствования по пустыне об обряде обрезания просто забыли. Читаем стихи с 6 по 9. «Ибо сыны Израилевы 40 лет ходили в пустыне, доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали гласа Господня, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятвой обещал отцам их, дать нам землю, где течет молоко и мед. А вместо их воздвиг сынов их. Сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу: «Ныне я снял с вас посрамление египетское», почему и называется то место Галгал даже до сего дня. Итак, израильтяне не соблюдали обряд обрезания ни по духу, ни по плоти. Дети Израиля 40 лет скитались по пустыне до тех пор, пока Господь дал этим людям детей. И вот именно их Иисус Навин сейчас обрезывал. Тем самым Бог снял посрамление египетское, заключавшееся в том, что в последние годы египетского рабства евреи перестали соблюдать обряд обрезания. Поэтому место, где Иисус Навин обрезал детей Израилевых, назвали Галгал, что означает «снятие». Прочтем теперь 10 стих. «И стояли сыны Израилевы станом в Галгале, и совершили Пасху в 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских». Итак, весной, в сезон дождей, Израиль совершил обряд обрезания и Пасху. Посрамление египетское было снято с Израиля. Бог обещал дать потомкам Авраама землю, и это обещание скоро должно было исполниться. Здесь мы обнаруживаем еще одну глубокую духовную истину. Старая природа бесполезна. Она не способна ни унаследовать, ни даже вкушать духовное благословение. Поэтому апостол Павел говорит в 17 стихе 5 главы послания к Галатам: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Апостол Павел знал, что ветхая плоть бесполезна. И он также знал, что самой по себе новой природе не хватает силы. Об этом мы узнаем из 7 главы послания к римлянам. И обрезание детей Израилевых явилось признанием этого факта. Читаем теперь 11 и 12 стихи. «И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей опресноки и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли Ханаанской». В Новом Завете говорится, что манна символизирует Христа. В стихах с 49 по 51 из 6 главы Евангелия от Иоанна записаны такие слова Христа: «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Манна символизирует Христа в его смерти. Христос пришел на землю, чтобы отдать свою жизнь во искупление многих. Когда же Израиль вошел в Ханаан, манна перестала падать, и народ стал есть произведения той земли. А далее в этой главе мы читаем о встрече с божественным гостем, вождем воинства Господня. Вот стихи с 13 по 15. «Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: „Наш ли ты или из неприятелей наших?“ Он сказал: „Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда“. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился, и сказал ему: „Что господин мой скажет рабу своему?“ Вождь воинства Господня сказал Иисусу: „Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято“. Иисус так и сделал. Это был призыв и назначение Иисуса Навина на служение. Точно так же был призван и Моисей на равнине Мадиама у горящего куста. Моисею тоже было сказано снять обувь, ибо земля, на которой он стоял, была свята. Итак, народ Израилев перешел Иордан и разбил стан на западном берегу. Быть может, как-то утром Иисус Навин встал и оглядел весь стан. Зрелище было впечатляющее. Он увидел все 12 колен Израилевых и, наверное, почувствовал гордость. Теперь он командует всем этим народом, и центр всей жизни израильтян — его шатер. Но потом он взглянул в сторону и на краю стана увидел какого-то человека с обнаженным мечом. Он, наверное, подумал: «А вон тот человек, видимо, не знает, что я здесь командую. Пойду-ка объясню ему, что к чему». Итак, он подходит к этому человеку и говорит: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Сегодня этот вопрос мог бы звучать так: «Кто это смеет без моего приказа доставать меч из ножен?» Тогда этот человек, который, по моему убеждению, был никто иной, как предвоплощенный Христос, повернулся к Иисусу Навину и сказал: «Нет, я, вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Обратите внимание, что делает Иисус Навин, услышав такой ответ. Он падает ниц перед этим человеком. Как видите, он наконец-таки понимает, что центр израильской жизни находится совсем не в его палатке. Центр жизни израильтян – престол Бога. Бог идет во главе народа израильского. А Иисус Навин никакой не вождь воинства Господня. Он лишь принимает приказы от высшего главнокомандующего. В этом мы убедимся, читая следующую главу книги, где рассказывается, как Иисус Навин будет водить войско израильтян вокруг стены Иерихона целых 7 дней. Если бы на 6-й день вы подошли к нему и сказали: «Генерал Иисус, на мой взгляд, вы делаете большую глупость», он бы, наверное, ответил: «Да, я тоже так считаю». «Так зачем же вы так поступаете? Ведь вы здесь командующий». Я думаю, на это Иисус Навин ответил бы: «Вы ошибаетесь. Я не командую, я только выполняю приказы, которые мне дает мой начальник. Я всего лишь командир, выполняющий приказы генерала. И все, что я делаю по приказу сверху». Друзья мои, это примеры для нас. Но мы продолжим нашу передачу в следующий раз. На сегодня наше время заканчивается. В следующий раз мы продолжим эту передачу. Всего вам доброго, до новых встреч!